Я вкратце подведу итог того, что мы говорили уже. Значит, я сказала то, что я говорила женщинам, что эти уроки, которые я веду, они по системе Рава Якобсона. У него есть книги и очень много лекций тоже на иврите. У него построенная очень красивая, очень практически выполняемая, очень понятная, очень ясная система преподавания. Он учился и в университетах, и он мудрец Торы, и у него очень-очень большой опыт работы с разными детьми, с трудными подростками, с обычным преподаванием. И он выстроил такую систему, по которой, я думаю, воспитался уже не одно поколение в Израиле. И та тема, с которой мы начали наши уроки, которая очень-очень важная в воспитании, как говорит вообще Рав Якобсон, что проблемы воспитания детей, да, их можно поделить на две части. 70%, которые есть проблемы с детьми, что, значит, проблемы с детьми, ребенок вырастает, и он вместо того, чтобы идти по пути родителей, быть радостным, счастливым, любить то наследие, которое родители дают, он уходит в другую сторону, он несчастлив, несчастен, он не может достаточно воплотить себя, свои силы, да? Так 70% этих проблем приходят из плохих отношений между родителями и детьми, да, то есть это проблемы, которые приходят из-за душевных травм, из-за недостаточных теплых отношений. Даже те теплые, даже семьи, в которых да, есть относительно теплые отношения, это только относительно для нашего холодного поколения. Да, потому что ребенок для того, чтобы вырасти, он должен чувствовать себя очень-очень любимым. Это на самом деле основная тема. И мы не начали с нее, да, по ней тоже есть несколько лекций, но с них мы не начали для того, чтобы мы начали с другой проблемы, из которой 30 остальных проблем, 30% проблем, чтобы лучше понять вообще важность этого. Так остальные 30%, которые у нас есть с воспитаемыми детьми, приходят из-за такой проблемы, что люди, родители не различают между дрессировкой, как мы это назвали, и между воспитанием, да? Или даже другое слово, более точное вместо дрессировки, это задействие и воспитание, да? Потому что то, что мы знаем, что вообще большинство нашего общения с детьми или какое-то взаимодействие, откуда оно приходит, чего оно начинается, скажем так, большинство нашего воздействия с детьми приходит по инициативе ребенка. Если ребенок кричит, не выполняет то, что он должен, приходит домой, бросает свои вещи, не моет руки и так далее, или вообще ведет себя не так, то тогда мы начинаем свое активное воспитание. Ах ты так, ах ты не так, пойди сделай то сюда, не кричи, не ори, не прыгай, не то, не то, не то, не все, не все, не все. Тогда какая нормальная мама придет и начнет воспитывать ребенка, когда он сидит тихо, спокойно играется, или когда он тихо, спокойно читает, или он делает уроки. Да, мы тогда постараемся тихо-тихо, бочком, 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 так, чтобы его не спугнуть, пойти поскорее делать свои дела, только чтобы не нарушить минуту застоя и тишины, да? Так получается, что большинство нашего взаимодействия с детьми, это вообще не входит в рамки воспитания, да, это вообще никак не воспитание, да, то, что мы с вами говорили, что душа ребенка, она свободная, вечная, и она, любая душа противится любому насилию, да, потому что мы сказали, что основа, как Всевышний вообще создал наши души, да, это чтобы они выбирали, да, это смысл нашей жизни – выбирать добро, да. Так Всевышний Он создал человека, создал его душу, создал хорошее, доброе начало, Ецер Тов, злое начало, Ецер Ара, И смысл его существования – это то, что у него есть свобода выбора. Да? То, что у него есть свобода выбора. И поэтому для того, чтобы человек смог воспользоваться своей свободой выбора, у него вложено это чувство противиться любому насилию, любому воздействию. Да? И понятно, что, как мы сказали, что никакой человек, кроме мазохиста, он не продолжит и не захочет продолжать путь, который ассоциируется с плохими эмоциями, да? Так как же мы можем воспитывать, если с одной стороны понятно, что мы, да, должны воздействовать на детей, понятно, что любое воспитание, оно должно начаться с того, что мы ребенку говорим что-то сделать, да, ребенок рождается сам пэр-адам, говорится, да, то есть его яцера, он пэр-адам. Мы должны его, да, построить, мы должны, у нас, да, есть часть, очень важное воздействие, но с другой стороны, это воздействие, это его отталкивает, так как же на самом деле делать? Так полная система правильного воспитания, это вначале воздействовать, и потом воспитывать. Это можно сравнить, как вы знаете, есть законы субботы, законы действий, которые запрещены в субботу, да, у нас есть 39 действий, которые запрещены в субботу, одни из них это ломать, разрушать, да, но это действие, оно будет запрещено из Торы только если я разрушаю, чтобы после этого построить. Если я просто так ломаю стенку, просто так, то из Торы это может быть не запрещено, да, это в любом случае. То если я ломаю стенку, чтобы потом расширить это здание в более широкое, да, то это запрещено из Торы. То же самое резать, да, резать просто так не запрещено из Торы, но резать как выкройку для того, чтобы потом расширить, то это, да, запрещено, да. То есть то же самое здесь. Когда мы воздействуем на ребенка, мы должны знать, что это воздействие, это только как это не цель, да, а это как следствие, это как только что-то, что мы делаем для того, чтобы дойти до цели после этого воспитания. Да? То есть вначале мы ломаем, чтобы для того, чтобы после этого построить. То есть мы говорим ребенку что-то сделать, и после того, как он это сделает, мы должны дать ему хорошее чувство с этим. Мы должны дать ему чувство, что он к этому привязался по-доброму, чтобы это полюбил, захотел, чтобы он почувствовал, что это часть от него, чтобы он почувствовал удовольствие, чтобы он почувствовал, что он сделал что-то хорошее, что он стоящий, он чего-то достиг сам. Да? Это тоже очень важно, что мы должны понять, что ребенок, он захочет и полюбит идти нашим путем, делать хорошие дела, если он почувствует, что он сам, у него есть к этому связь. То есть человек сам, это очень важная вещь, человек сам строит себя, основное, на чем человек себя строит, это его осознание самого себя, как он сам себя осознает. Если ребенок осознает себя как положительная личность, он будет вести себя положительно, он захочет вести себя положительно. Если человек осознает себя как слабый, никчемный и никудышный, то он будет так же себя вести. Вы понимаете? Да? Так что мы с вами говорили? Поэтому мы должны построить ребенка, да, чтобы он чувствовал себя, что он хороший, он способный, он нас радует, да, и что он может получать удовольствие от хороших действий, да, чтобы он связывал себя с очень положительной личностью, да. Поэтому мы должны, наша цель – ловить его, да, не, как мы сказали до этого, что вся инициатива от него, а мы должны ловить его на чем-то хорошем, да, просто быть как Шерлок Холмс, который старается поймать какие-то плохие вещи, мы должны ловить хорошие вещи, хорошие моменты своего ребенка и не пропускать это, хвалить его, поддерживать его, усиливать у него в его душе, показывать ему, как это нам радуется. И это само воспитание. Да, и это то, что называют рав Якобсон, идут, как можно сказать, одобрение, поддержка. Это основная часть воспитания. И очень важно это разделение, которое мы сейчас будем тоже об этом говорить еще, утверждаться в этом, очень важно понять, потому что это очень плохо, как, если эти два понятия, они, как это сказать, не разделены, да, они перемешаны, то тогда портится и одно, и другое. Воздействие, самое правильное воздействие, это через, через правильный авторитет родителя. Ну, допустим, воздействие, оно очень важно. Но если я воздействие перемешиваю с воспитанием, то есть, к примеру, я говорю, пойди, пожалуйста, убери комнату, потому что ты пойми, это тоже твоя ответственность убрать комнату, ты тоже должен в этом участвовать и так далее. Ребенок не воспримет эти слова в этот момент. Ребенок не воспримет слова, которые как будто бы пришли его воспитать в момент воздействия. Потому что в момент, когда ему говорю что-то сделать, в этот момент у него в душе возрождается противожелание. Да? Он не хочет это делать, да? Противодействие. У него отрицательные эмоции. Он сейчас не заинтересован слушать никаких других слов. И то, что он слышит в этом, это как будто я прошу у него прощения. И как будто я пытаюсь себя оправдать, что от него требую. Требование не воспринимается им. И мы будем еще отдельно, если у нас получится, говорить об этом. Только после того, как он уже да сделал это, после того, как он уже принял мое пожелание, и желательно, чтобы это требование, оно было как можно более спокойно, как без резких и без какой-то критики, без очень отрицательных эмоций. Но он, когда, после того, как он выполнил мое действие, после этого это время воспитания. Теперь, после того, как человек уже что-то сделал, он хочет, у него есть интерес подсознательный оценить и осознать, насколько важно то действие, которое он уже сделал. Теперь у него есть свой внутренний интерес, да, слушать мои слова. Как это важно, что, как ты меня порадовал, что ты убрал. Какой ты взрослый, какой ты ответственный. Как приятно нам сейчас быть в убранной квартире. Посмотри, как это приятно. Я так горжусь, что у меня такой сын, который так мне помогает, помощник ты мой, что бы я без тебя делала. Да? И так далее. Все остальные хорошие слова, которые можем сказать, сейчас он это примет. Он это момент, когда он согласен это воспринять и впитать, и прочувствовать. Да? Поэтому у нас очень важно очень четко разделять и понимать, что мы, чем мы сейчас занимаемся, воспитанием или воздействием. Теперь для того, чтобы это понять, мы должны знать, что воспитание детей, да, оно очень связано тоже с воспитанием себя. Если мы правильно понимаем, иногда так тяжело, даже после всего того, что я уже слышала, и сколько уже учила, и сколько уже передавала серии этих лекций, и сколько уже всего, да, но все равно приходишь когда домой и видишь мои дочки, да, сразу очень тяжело, даже если они убрали, но то, что первое хочется сказать, почему опять разбросали мои любимые книжки, или почему опять что-то не так, или почему опять маленький орет, или почему... Это такое естественное желание первым делом увидеть то, что не хватает, и начать критиковать. Это наши плохие качества характера, за которые потом наши дети страдают чувством неполноценности, которое они вырастают, чувством, что они все время чувствуют себя, что они в чем-то виноваты. Вырастают такими людьми, которые все время чувствуют себя виноватыми и неполноценными. Есть такое правило, так чтобы мы поняли. Есть такое, я могу сейчас поднять, еще не могу поднять экран. Почему, если вы можете дать мне возможность поднять экран, то дайте мне, если нет, я просто объясню так. Есть в Талмуде такое очень известное выражение. Что-то похожее на это тоже сказал Аристо. Смысл его такой, что человек, он попадает под влияние его действий. Если человек, он что-то делает, да, допустим, человек, он хочет стать добрее, да, так если он будет больше, чем больше он будет давать, да, то это действие, которое во внешнем мире, оно повлияет на его душевные качества, да. Но то, что удивительно, что мы видим, что очень часто это совсем не так. Да, то, что сказано в Гемаре, «Леолам ясок адам бетура митцвот шело лишма, шимитох шело лишма, яво лишма». Я переведу. Пусть всю жизнь, все время, не знаю, как это сказать, человек занимается заповедями и учит Тору, даже в корыстных целях, потому что даже если он делает это в корыстных целях, в какой-то момент он придет к тому, что он выполняет это ради на самом деле того, чтобы делать приятное Всевышнему, и ради того, чтобы освящать имя Творца, и ради правильных целей, да, а не только корыстных. То есть даже если человек, допустим, он, к примеру, приходит бедняк, да, и просит, сейчас точится здесь бедняк, и просит у меня дать ему милостыню, да, или в каком-то другом месте. Так и когда я ему даю милостыню, да, это может быть, что я делаю это из очень многих внутренних порывов. Может быть, что я хочу выглядеть в ваших глазах милосердной и праведной. Может быть, что я просто хочу от него отделаться. Я просто хочу, чтобы мне было больше спокойно. Потому что я знаю, что может быстрее дать ему шекель и отделаться от него, чем объяснять ему долго, что у меня нет денег. Понимаете? То есть у меня может быть много разных порывов. И то, что непонятно, то, что мы видим, что очень часто это правило в жизни, оно не выполняется, что когда я делаю заповеди и мицвот, я делаю какие-то действия, много-много-много, и мы можем видеть, что люди, которые учатся ради уважения, проходит время, и это ихняя внутренняя гордость, она только возрастает, она никуда не улетучивается. Да как же так? Так рассказывает Хефец Хаим. Притча, чтобы историю, пример, чтобы понять, как работает наша душа. Что известно было, да, в прошлом столетии, такое понятие, как казаки. Это было еще в царской России, да. Казаки, они были как личные телохранители царя, они были как личный его полк, и они были просто как пример скорости, быстроты, исполнительности, да, про их скорость, быстроту и их геройство, да, слагали стихи, да. То есть как-то рассказывают, что однажды царь приказал прыгнуть в Волгу, они туда прыгнули, но обратно не вышли, потому что он не сказал им выйти. Да, так неизвестно, если это было или не было, но то, что это рассказывает, уже показывает о том, насколько они были расторопными и насколько они были очень-очень сильными в деле. Да? Эти казаки, их набирали в 15 лет в армию, потом 5 лет они проходили тяжелые учения, после этого 20 лет они служили в армии, после этого они выходили на пенсию. Это первый раз, что была пенсия оплачиваемая, да, им платил, царь им платил. И, по идее, это была царская Россия, да, еще не коммунистическая, то есть любая инициатива была приветственная, они могли в 40 лет начать новую жизнь, новую карьеру и так далее. То, что вызывало удивление, что в эти 40 лет эти казаки, которые были символ прыти, скорости и действия, они превращались в самых больших бездельников, которые тоже можно было. И это тоже становилось уже просто как притчей и присказкой, что в любом кабаке, в любом местечке был свой лентяй-казак, который только спал за печкой и ничем совершенно не делал, только ел, пил и бездельничал. Так вопрос, как это может быть? Почему в течение 20 лет, что он этой очень активной жизни, почему эти активные действия не повлияли ему на душу, что он не стал активным человеком? Так объясняет Рав Хафец Хаим. Потому что все это время, все эти 20 лет, да, 25 лет, они не бежали к тому, чтобы присвоить себе эти качества. Они бежали к печке. Все эти 25 лет они мечтали только о том, чтобы наконец-то оказаться на пенсии и к жизни бездействия и так далее. Да? То есть они не усвоили в своей душе, их душа не усвоила, не впитала эти качества, и не хотела никогда впитать. Да? Потому что у нас нету прямой связи между действиями тела и душой, без того, чтобы мы не захотели это усвоить. То есть если мы не работаем над тем, чтобы усвоить, присвоить и понять и захотеть, если мы не хотим это действие нашего тела, то это приводит к обратной цели. Да? Рав Деслер, он был рав в Англии после Второй мировой войны, он объяснил это своим ученикам по-другому. Он взял их однажды в поездку, и они приехали к какому-то старинной большой крепости в Англии. И он спросил своих учеников: скажите, вы знаете, что это? Они сказали, что они не знают, потому что в Англии много старинных крепостей, понятия не имеют, что это. Они сказали: здесь живут люди, которые в течение многих лет живут жизнью просто аскетической. Едят простой хлеб, пьют только воду, спят на голой земле, просто настолько отрешены от всех благ этого мира. И несмотря на это, после тех лет, что они находятся там, когда они выходят наружу, они срываются в полной вседозвольности. Что это? Что это было? Это была, это как она называется? Тюрьма. Тюрьма, да? Так почему это так? Потому что они не стремились все эти годы, что они жили там, да, они не стремились к на самом деле присвоить себе эти качества, как довольствоваться малым и так далее, да? Они только ждали и мечтали, когда они выберутся оттуда, чтобы они стали намного хуже, чем то, что они вошли только туда. Да? И Рав Деслер сказал, что это похоже, наша душа, эти наши качества душевные, можно их сравнить с пружиной. Да? Как с одной стороны, это душа человека, да, что мы сказали, что душа человека, она у нее свобода выбора, да, она свободна по своему характеру. С другой стороны, у нас есть эта пружина. С другой стороны, есть человек, который извне, воспитатель, он давит на эту пружину, да, прижимает ее. И чем больше он давит, и мы должны понять, что если мы не занимаемся воспитанием, то воздействие, оно все время увеличивается. Потому что ребенок, он противится. И любое, допустим, если он наказание, да, то в какой-то момент наказание становится не страшным. Поэтому наказание нужно увеличивать. И увеличивать, и еще увеличивать, и еще увеличивать. Да, если крики не приводят, крики никогда не приводят к результату, то мы начинаем еще больше и больше и больше кричать. И так далее, да? И, то есть, чем больше эта пружина, на нее надавливают, с одной, с другой стороны она двигается, она только ждет, когда она освободится. Но в минуту, приходит минуту, когда ребенок вырастает, и мы должны постоянно об этом помнить, что ребенок, он не наша собственность. Ребенок, он самостоятельная душа, у него самостоятельная судьба. Да? И в какой-то момент он выходит, он выйдет, это происходит очень быстро, он выходит из нашего покровительства. Да? Он становится, он начинает свою жизнь. И все то, что мы делаем, должно его готовить к этой жизни. И в этот момент, когда он освобождается, если он был, его душа была в он чувствовал себя как прижатый пружине, то когда убирается это действие, то пружина не возвращается на то место, на ком она была, а она отпрыгивает намного дальше этого. Да, потому что она освобождается намного дальше от этого. Да, и он рассказывает такой пример, что однажды Рав Якобсон, он был в армии, давал там, может быть, какую-то лекцию, и да-да. Сейчас, на секундочку. Так что мы с вами говорили? Да, что он был в армии, в израильской армии, и к нему подошел один солдат, который выглядит совсем нерелигиозный, и начал его спрашивать, его, скажи, ты молился уже минху? Он говорит, да, я уже молился минху. Он очень расстроился. Он говорит, почему ты расстраиваешься? Потому что у меня есть сегодня йорцайт моей мамы, да, то есть моя мама умерла год назад, сейчас это годовщина ее смерти, и я очень хотела помолиться минху, сказать кадиш, и ты десятый. Тогда он сказал, ты можешь не переживать, потому что даже что я молился уже минху, но я все равно могу присоединиться, быть десятым. Он говорит, хорошо, раз ты так хорошо решил эту проблему, может быть, ты можешь помочь нам решить еще одну проблему. В чем проблема? Ты уже десятый, но есть еще один солдат, который ни в коем случае не согласен присоединиться к молитве. Он говорит, что это было очень интересно. Он пошел туда вместе с ним и увидел, как нерелигиозные солдаты кричат на нерелигиозного солдата, что он не согласен молиться. Говорит, что у тебя нету сердца, у тебя нету души, почему ты не можешь сделать добро человеку, он хочет помолиться по своей маме, у него йорцит, почему ты не можешь? И кто-то, он говорит, что все на него кричали, но никто не смотрел на его лицо. А он смотрел на его лицо Рав Якобсон. И кто-то, этот какой-то солдат другой сказал, наверное, его мать, она вообще была какая-то, не знаю, ела поросят в Йом-Кипур. Вот, и он смотрит на него в этот момент и подходит к нему, шепчет ему, наверное, ты сам, наверное, из харидимной семьи, из религиозной семьи. Он его посмотрел, говорит, что? Скажи это еще раз. Говорит, ты из харидимной семьи? Он говорит, точно, точно объясни мне, что со мной происходит. Говорит, что он говорит, и этот солдат ему говорит, я хотел бы им помочь, но я просто не могу. Я не могу зайти в синагогу, я не могу молиться. И Рав Якобсон говорит, да, я знаю, что ты можешь. Он его схватил за руку, говорит, объясни, что со мной происходит. Потому что он был умный человек, он понял, что если он, не зная его, да, понял, что он из религиозной семьи, то он понял, что есть какое-то объяснение, что он так чувствует. Он говорит, что я уже чувствовал, что у меня черная душа, что со мной что-то не в порядке. Объясни мне, что происходит. Да? Так то, что оказалось, что этот... А потом он сам нашел... Он говорит, хорошо, я тебе помогу, но сейчас уже будет заход солнца, у нас минха, нужно как-то решить эту проблему. Этот солдат, который нерелигиозный, как бы, он говорит, ну хорошо, я знаю, я... Так как я десятый, то можно, чтобы я не заходил в синагогу, а стоял наружу и видел вас через дверь, и так я буду присоединюсь к Миньяну, и так они и сделали. После этого он с ним разговорился, и что оказалось, что этот солдат, его папа был важным человеком, раввином, и он собирался воспитывать очень-очень богобоязненных евреев. И он очень вкладывал именно в это. И с самого маленького возраста, когда он брал его в синагогу, он его щипал, заставлял, держал, критиковал. Это пришло к тому, что говорит этот солдат, что когда я захожу в синагогу, то на меня наваливается тошнота, я чувствую головокружение, это приходит до удушья. Я просто не могу физически там находиться. Так то, что мы говорим, что и это очень крайняя история, да, но это крайняя история, специально рассказывать сюда крайний пример для того, чтобы понять, да, что происходит. Даже дети, которые их не так сильно угнетали, они, да, делают то, что бы родители хотели, но с каким чувством они это делают? Да, есть дети, которые продолжают идти путем, который поставили их на них родители. Но что они при этом чувствуют? Что они чувствуют к этому? Что они чувствуют к молитве? Да? Как они чувствуют? Да, можно так запугать ребенка, не знаю чем, геномом или еще чем-то, в такие страхи его ввести, что он будет бояться это бросить. Но ведь не это то, что мы хотим. Да? Мы хотим ребенка, который будет сам выбирать, который будет расти, который будет построенный счастливой личностью. Да, понятно, что это не тот путь. Значит, мы должны привести к тому, чтобы наше воздействие было после этого принято ребенком, чтобы он это на эмоциональном уровне воспринял, чтобы это стало частью от него, чтобы он радовался этому, чтобы это было ему приятно. Так есть еще здесь очень интересная вещь, которая относится ко всем, как это, уточнения, которая очень поможет нам вообще понять природу человека, тоже для нас. Он говорит, что в каждом, как мы сказали, да, что действие само по себе, действие нашего тела в внешнем мире, оно не автоматически не влияет на наш внутренний мир в положительном плане, если мы не работаем над этим. Пример этого диету. Вы делали когда-нибудь диету? Наверное, не все. Но вот я всю жизнь свою делаю диету. Иногда бывает, рассказывает одна девушка, да, она решила делать диету. И вот она проходит мимо пекарни. По дороге на работу каждый день она проходит мимо пекарни. Она проходит мимо пекарни, она чувствует этот умопомрачительный запах, да, и она говорит себе: нет, я на диете, я не буду кушать этот потрясающий пирог, который они сегодня спекли со смородиной, я не буду его кушать. Идет, проходит еще 10 шагов, я не буду его кушать, так она говорит, я не буду его кушать, и она его не съела, она вернулась домой, и что она чувствует в душе? Упущение. Тот смородиный пирог, его же, наверное, там нет. Пропустила пирог. На следующий день она идет опять мимо пекарни. И опять он прочитан запах. Яблочный пирог. Ой, с этими яблоками. Я не буду его кушать. Я на диете. Я сказала, не буду. И так она продолжает. Ее чувство не удовлетворит. Упущение. Растет в ее душе до таких размеров, что в какой-то момент это просто лопается. Так я просто говорю вообще, что он считает, что все диеты – это секретная мафия производителей еды придумала. Потому что так это работает, как этот же, как она, пружина, про которую мы говорили, да? Сколько мы держимся, у нас в душе возрастает это чувство, сколько я всего упустила в своей жизни, и тогда это взрывается в какой-то момент, и начинаем набрасываться на еду масштабно. Он говорит, как это может быть, что так много людей, которые так много, у них есть такие проблемы с едой, да, которые, как это называется, я забыла, но неважно, врачи поняли меня. Как это объяснить? Говорит, что после каждого действия, что мы делаем, да, мы можем, каждый человек, когда после каждого происшествия в своей жизни, у него есть возможность укрепить в себе самый очень разный эмоциональный опыт. К примеру, ребенок учится кататься на велосипеде. Да, первый раз он упал. Второй раз он тоже упал. Через какое-то время он уже учится ехать и не падать. Теперь, если он здоровый, нормальный ребенок, после того, как он проехал на велосипеде и упал первый раз, да, из-за того, что он очень заинтересован учиться ездить на велосипеде, он в себе сам усиливает в душе свой положительный опыт. Я проехал. У меня получилось проехать. И он игнорирует то, что он упал. Если ребенок, он очень, у него очень много страхов, да, то, может быть, этот опыт будет обратный, да? Он акцентрирует свое внимание на том, что он упал. Но большинство детей акцентрируют свое внимание на успехи. Второй раз больше, успеха больше, успеха больше, успеха. И так он учится кататься на велосипеде, да? Если мы, когда мы пройдем мимо этой пекарни, да, если это женщина, девушка, которая прошла мимо пекарни, она усилит в себе положительное чувство. Какая я молодец! Я смогла воздержаться, да? Что я ограничила себя, стала сильнее, моя душа стала сильнее. Я не пойду, я не как животное, которое идет за своими позывами. Я сильная личность, я крепкая, я смогла, я все смогу, мне море по колено. Да? Если мы усиливаем в себе этот эмоциональный хороший опыт, да, то тогда мы на самом деле усиливаемся. И мы становимся сильнее. И тогда, на самом деле, можем привести к тому, что мы достигнем своей цели. Это то, что мы должны выбирать. Вернемся к вопросу, который мы спросили. Да? Сейчас. Так. Я хочу вам показать просто одну секундочку. Не очень больше. Я знаю, это не важно. Это не то. Извиняюсь, не важно. Так то, что я говорила вам в Гмаре, тоже написано, да, что человек, он попадает под влияние от своих действий. Так что какой ответ того? Да? Что мы видим, что действие, но не всегда мы не попадаем под влияние, как мы хотим, да, то есть мы даем, не всегда мы становимся от этого добрее. Так ответ этому, что человек, он попадает под влияние своих действий, да, и он становится лучше, если он выбирает это, да, то есть если я решаю, что я хочу быть добрее, я молюсь Всевышнему, чтобы он помог мне быть добрее, то тогда, когда я делаю сама по своему выбору, да, эти действия, которые мне, допустим, тяжелы сейчас, помогать своей соседке, давать милостью и так далее, то эти действия, да, укрепляют у меня в душе мои хорошие качества. Понимаете? Да? Но я должна это выбрать. Поэтому это не помогает нам, если мы воздействуем, наш ребенок еще раз делает. Но если каждый раз вот все, что у него остается, это отрицательные чувства, что его заставили, то он только похож на эту пружинку, которую мы сжимаем. Да? То есть мы каждый раз должны смотреть, чтобы каждое действие, которое он делает, чтобы ребенка связалось с положительной эмоцией. Да? И еще хуже, то, что мы видим, что еще одно объяснение, еще более резкое, да, почему так опасно может действовать на ребенка отрицательное воздействие. Да, мы же знаем, что раньше было принято выступление, цыгане приводили медведей, которые танцевали под музыку. Да? Знаете такое? Да, медведи, которые танцевали под музыку. Да? Как они это делали? Как получилось у цыган привить любовь медведей к музыке? Так как мне кажется, не любовь к музыке, понятно? А это очень жестокая дрессировка. Этих медведей ловили, когда они еще были совсем маленькими медвежатами. И сажали их в закрытую клетку с горящими углями. И эти медведи, они чувствовали ужасную боль, да, и в этот момент им играли одну и ту же мелодию. И так раз за разом, да, и им было очень больно из-за этих углей, и поэтому они прыгали под эту музыку. И каждый раз эту боль связывали именно с этой мелодией. Мой с этой мелодией. И после этого, после того, как это уже связано, это сознание, оно связало это. Эти два разных действия, по сути, как прыгание и музыку, да, как боль и музыку, да, эти два разных действия у них связались в сознании. И после этого, каждый раз, что цыгане играли эту музыку, медведи начинали прыгать. Вначале думали исследователи, что они просто помнят боль, поэтому они прыгают. Но сейчас, когда стала лучше техника, то открыли, что медведи на самом деле физически чувствуют эту боль. И от этого они прыгают. Да, и поэтому возвращаемся к тому солдату, да, который себя плохо чувствовал в синагоге. Он физически чувствовал себя так же, как он был маленький мальчик, да. И однажды он говорит, что к нему привели тоже ребенка, который уже был и у психиатра, и у нейролога, что каждый раз, что он открывает книгу, у него начинается тошнота и позывы, тяжело дышать и так далее. Что оказалось? Опять-таки, что его папа, он не понимая этого, он связал у него чувство унижения, боли вместе с изучением комары. И теперь как тяжело это разделить. И даже ребенок, он уже вырос, и он уже понимает, он уже взрослый, может быть. И он понимает, что не комара виновата, не книги виноваты, а плохой характер его воспитателя, плохие его качества характера. Да? Но все равно он не способен это разделить, потому что это уже на глубоком-глубоком эмоциональном уровне у него находится эта связь с этой болью. Так, закончим на более положительной ноте, что мы должны знать, что точно так же мы знаем, что хорошее качество, хорошее действие, оно всегда сильнее отрицательного. Да? Так то же самое мы можем использовать эту завязку, мы должны использовать ее в положительные вещи. Да, рассказывает один еврей, который прошел войну Йом-Кипур, что многие из его друзей, которые даже были из религиозных домов, они оставили религию после того, как увидели так много ужасных вещей, которые были. Но он только усилился. Почему? Потому что он говорит, что в его синагоге был рабби из Амши, он молился в рабби Амши. Даже что он сам был из достаточно слабой семьи, не очень религиозной, но он хотел молиться в синагогу с этим рабби. Этот рабби, он был просто пример счастливого, жизнерадостного и любящего еврея. И каждый раз, когда этот мальчик приходил в синагогу, когда он говорил благословение, он очень внимательно слушал и очень с любовью отвечал ему «Аминь». И это чувство у него, этого любви и тепла, и особого отношения у него связался с религиозным образом жизни и с этим раввином. Он говорит, что каждый раз, когда ему было тяжело, он хотел опустить благословение или молитву, то он вспоминал этого рава, он как будто чувствовал, как будто этот рав, он стоит перед ним, и он как будто его обязывает. Так понятно, что он был взрослый человек, он не думает, что этот рав его видит, у него нету руха кодыш, да, но он, это как будто рав, он в его глазах олицетворял все духовное, хорошее, светлое, что есть в нем самом. Да, и он не хотел себя своего опозорить. Да. Так с Божьей помощью, чтобы мы удостоились своих детей, давать им много-много-много хороших, позитивных чувств и привязанностей. И теперь, согласно ответить на теперь про ответы на вопросы, то на самом деле, для того, чтобы хорошо ответить на вопросы личные, то нужно очень хорошо знать, потому что все люди разные, все дети разные, вы все находитесь в разных местах, в разных положениях, это очень тяжело. Поэтому то, что я отвечаю, это только примерно как, может быть, кому-то подойдет какое-то направление, да, но вы как бы прислушайте и думайте, если это вам подходит или нет, хорошо? Так, Этель хочет что-то спросить, вы хотите включить микрофончик, спросить?
Сейчас мы подключим этот микрофон. Одну минутку.
Нажать ей.
Я пытаюсь ее подключить. Это попробуйте у себя тоже включить микрофон.
Да, я включила.
И вас слушаем.
У меня такой вопрос. У меня есть сын, ему 12 лет. Вот, и он очень ранимый, такой, ну, очень все понимает близко к сердцу. И его папа, он очень критикует, ну, вот критикует за все, все не так. И...
Как все наши русские мужчины.
Что? Что мне в таком случае делать? Я пытаюсь его защищать, не защищать, поддерживать отца, поддерживать сына. Что? Ну, как бы, что делать?
Да, вы понимаете, спасибо что за вопрос. Да, это, в принципе, вопрос, то, что Этель говорит, это проблема не только Этель, это проблема всего нашего поколения, потому что на самом деле то, что воспитывал коммунизм в людях, это закрыть свои чувства, никак их не выражать, ничего не говорить. Очень большая желание быть успешным. И это проблема очень большая всех. Я не знаю, думаю, что это, во-первых, кроме того, что известно, что это тоже в Гмаре написано, что жена, она больше жалеет ребенка, чем муж. Теперь, не все это, понятно, что любовь это основа, но понятно, что тоже требования у них есть место. Да, у них есть место. И то, что говорят общее, да, это тяжело мне не сказать так, потому что я не знаю, что у вас конкретно происходит, но общее правило – это не спорить при детях. Не спорить при детях. Второе, что если вы не, что обычно наши мужчины, к сожалению, не способны давать, не способны выражать любовь так, настолько, чтобы дети ее восприняли, к сожалению. То есть то, что я вижу. Поэтому мы должны принять этот флаг в руки и давать как можно больше от себя. Да? Теперь не должно быть противовес нашего мужа, то есть без связи. Мы должны очень сильно много любить детей, говорить им, показывать всеми возможными способами. Всеми возможными способами. Да? Теперь в глазах ребенка мужа нужно стараться ему объяснить, что папа, он требователен, потому что он тебя любит, он хочет, чтобы ты так делал, это правильно, он хочет, чтобы ты был успешный, чтобы ты был так. Вот. Но большинство все-таки общения детей, особенно в более младшем возрасте, оно через маму. Да? Поэтому если мы дадим в наших силах дать ему сильную эмоциональную поддержку, это то, что мы можем сделать. И то, что мы должны сделать. Проблема в том, что тоже среди наших женщин, наша женственность, она тоже очень сильно была понижена. И тоже мы очень разучились любить и выражать свои чувства. Да? Мы будем про это говорить. Да? Это отдельный урок. Как? Потому что недостаточно, что мы чувствуем, что мы любим или мы не любим. А мы должны делать так, чтобы ребенок чувствовал, что он любит. Да? То есть Рав Яковсон говорит, что если взять ребенка 6-летнего, его спрашивают, твой папа тебя, твоя мама тебя любит? Я говорю, да. То он кричит, нет. Если ребенка 6-летнего, который спрашивает, тебя, любит тебя мама, он должен весь так улыбнуться и так. Сразу видно по-другому, да, как он реагирует. Нужно начинать первым делом с себя. И тоже в смысле, тоже ваш муж, наверняка он вырос в семье, где он не видел этого. Он не видел этого у своих родителей, правильно? Он не видел это у своих родителей. Его родители тоже не видели своих родителей, они вообще, наверное, там были где-нибудь в войне или непонятно где, вообще на эвакуации, и вообще не знаю что. Прошли тяжелую очень жизнь, да? То есть мы сейчас, в принципе, я думаю, что все мы как возрождаемся из пепла, можно так сказать. Потому что все мы выходцы из Советского Союза, мы выходцы из того места, где вообще чувства захотели заморозить. Мы должны, поэтому больше, как можно больше возрождаем в себе, как можно больше мы говорим. Каждый возможный момент, если у нас есть целовать, обнимать, гладить, говорить, хвалить, положительные эмоции, добро, благодарить Всевышнего, как можно больше всего хорошего и положительного, и об этом можно еще говорить много. Я знаю, что я не ответила полностью и не решила всю проблему, потому что проблема на самом деле, она настоящая, и она у всех есть, но Всевышний просит от нас то, что мы можем, да, невозможное. Кто-то хочет еще что-то спросить, сказать?
Спасибо большое, Кэрин. Здесь поступил вопрос, как привить желание соблюдать заповеди, как на примере с молитвой. Есть у вас какие-то рекомендации, что вы могли бы
поставить? Да, я могу рассказать историю, которую, пример, да, рассказывает Рав Якобсон. То есть на прошлом уроке мы как раз говорили историю про молитву, да? Но в любом случае, то, что как бы общее, то, что мы должны дать ребенку почувствовать после того, как он помолился, это чувство сипук. Как сказать сипук?
Удовлетворенность.
Удовлетворение. Да, удовлетворение, радости. Да? То есть мы должны сказать... я вам расскажу пример, который рассказывает Рав Якобсон. То пришел к нему один папа, который жаловался на то, что его ребенок не любит молиться, даже что он очень вкладывает в это, очень постоянно заставляет его сидеть рядом с собой, одергивает его, заставляет его тыкать носом в сидур и так далее. И он все равно не любит молиться. Так Рав говорит, я сейчас тебе покажу, как это делать. Да, он позвал свою дочку, дал ей яблоко и сказал, скажи благословение. Она говорит, не хочу. Он говорит, хорошо, если не хочешь, давай яблоко. Потом, когда захочешь, верни мне яблоко. Когда захочешь, приди, я тебе дам. Хорошо, она согласилась сказать благословение. Она сказала благословение. После того, как он уже сказал благословение, уже кушает это сладкое яблоко. Я взял ее на ручки и начал ей рассказывать. Ты знаешь, у Всевышнего он создал весь этот большой мир, который ты видишь. Все эти дома, всех людей, облака, землю, небо. Ты знаешь, что кроме этого мира, у него есть еще десятки тысяч миров. У него есть миллионы ангелов. Эти ангелы, они прекрасные. И они постоянно поют песню восхваления Всевышнему. Песню хвалу Всевышнего. Все они вместе. Они восхваляют Всевышнего. Это такая красивая песня. И вот в какой-то момент Всевышний всем говорит, тихо. И тут же все десятки тысяч миллионов ангелов со своей необыкновенной песней замолкают. И тут прямо с земли поднимается чистый, тоненький голосок. Маруха та, Шем, Боре пряец, это ты, Малькалы, сказала благословение. И все ангелы вместе со Всевышним отвечают тебе аминь. И ангелы поднимают твое благословение, чтобы украсить корону Всевышнего им. Какая радость на небесах ты сделала. Он сказал, что девочка это услышала, побежала к маме, спросить, если есть что-то еще покушать, чтобы он сказал еще благословение. Да? Так это тоже, это как крайний, это хороший пример. Это не то, что это не, на этом не, это хорошая вещь, но это не что-то, что делать периодически, а не то, что на этом строится. Строится на постоянном приятном одобрении. То есть, если ребенок, во-первых, мы должны делать так, чтобы воздействие было минимальным. Минимальные отрицательные эмоции у ребенка привило. Про это тоже можно еще несколько уроков говорить, как это делается. И после этого обязательно похвалить и дать им хорошее чувство. Какая радость у меня, какой ты умница. Какое удовольствие я получаю, Всевышний получает твои молитвы. Можно рассказать ребенку, да, мы знаем, что удовольствие получают после того, как прочувствуют недостаток чего-то, да. То есть можно рассказать про то, как какая-то женщина была больна, да, и как ей было тяжело, как ей было плохо, как ее детки переживали за нее, как они плакали и так далее. И вот теперь твоя молитва, она, может, приведет к тому, что она выздоровеет. И можно рассказать про то, как, про это тоже еще будем говорить, да, как твоя молитва, она точно кому-то помогла. Наверняка сейчас твоя молитва привела к тому, что кто-то в этом мире, он выздоровел. А может быть, это эта женщина, она выздоровела. Ты принес благословение в этот мир, как много хорошего ты сделал. Вы понимаете, да? И да, сейчас я вижу вопросы здесь. Так, во-первых, Марта спрашивает про записи уроков. Так я вам скажу, вы набираете в гугле «Детский мир Берот Ицхак». «Детский мир Берот Ицхак» – это наш детский сад, там есть школа онлайн для всех возрастов. Кроме этого, там есть записи вот этих моих уроков, две серии лекций, которые были. Там есть сверху в меню родителям. В этом родителям есть аудио «Воспитание детей» или «Воспитание детей по Торе», я не помню точно, как это называется. Там две серии лекций именно по Раву Яковлеву. Теперь еще вопрос. Скажите, пожалуйста, если уже сделано много ошибок, критика, физическое притеснение, какой путь представления, с чего начать? Любить детей и обнимать. И каждый день каждому ребенку на его понятном языке объяснять ему, что он любим. Говорить ему, маленьких обнимать. Вот спрашивает Рабанит Волохов, что делать, если подростки уже не дают себя обнять, погладить, да? Так Рав Яковлев говорит, что в любом возрасте это нужно. Так можно, или как будто есть какая-то пыль у него на плече, так его чуть-чуть, так вот, вот. Можно словами хорошими, да, или как-то поддержкой, подержать когда-то за руку, что-то дать. Можно тому, кому тяжело проявлять любовь открыто, можно написать какие-то записочки. Да? Ну, не чтобы это было как правило, каждое утро одна и та же записочка, да, чтобы это было что-то другое, что-то новое, как сюрприз какой-то, да, можно ребенку с собой в школу в пенал сунуть или пакетик с сэндвичем, я тебя думаю, я тебя люблю, чтобы у тебя был хороший день, ты в моем сердце всегда, конфетка, я не знаю, что-то такое.